Глава 31. «Саша не смог, да?» — спросила мама, деловито раскладывая салфетки на столе. Я подавила волну раздражения в зародыше, иначе еще пару маминых невинных вопросов, и она превратилась бы в шторм. «Мы расстались, мам», — сказала спокойным голосом то же самое, что и при каждом телефонном разговоре последний месяц. Мне вообще непонятно, почему она так упрямо цепляется за него. Будто мне 35, и я чуть красивее макаки. Немного обидно. Придется, наверное, ее с Ником познакомить. Он, кстати, намекал пару раз, что не против поехать со мной. Но я прикинулась дурочкой, не понимающей намеков. Так что, высадив меня сегодня со двора дома до родительской дачи, он снова поехал в тренажерный зал. «Не хочешь помириться?» «Не хочу». «Ты не хочешь или он?» — наседала она, закончив салфетками и принимаясь за тарелки. «Подай полотенце». «Я не хочу, мам», — подала полотенце. «Он пытался помириться. Я отказалась». «Почему? Он обманывал меня, мама. Он постоянно изменял мне». «Но ты же сама сказала, что он помириться хочет. Значит, осознал все». «Наташа, ты не права», — встряла очень вовремя появившаяся тетя Люда. «Боже, как я ее люблю. Не счесть, сколько раз она заступала за меня перед матерью». «Милаша, не слушай маму», — обратилась она ко мне. «Ты права, такое прощать нельзя. Ты девочка красивая, умная. Встретишь еще хорошего парня». «Ой, мам, там, кажется, гости приехали». Я облегченно выдохнула и подмигнула тетке. Мы с ней остались накрывать стол в беседке. А мама, нацепив счастливую улыбку, поспешила встречать свою давнюю подругу с сыном. «Стоп! С сыном? Мама пригласила на свой день рождения Славика?» Я перевела взгляд на Людмилу и увидела, как та выразительно закатила глаза. Успокоилась только, когда я с Сашей встречаться стала. «И что, опять?» «Милаша, иди сюда!» Чересчур жизнерадостно прозвенел мамин голос. «Она не успокоится, пока не выдаст тебя замуж», — выдала тетка. «Неважно, за кого». Даже не пытаясь выглядеть приветливо, я поплелась к маме. Тетя Ира, ее подруга, уже раскрыла для меня свои объятия, когда между нами было еще 10 метров. Видимо, тоже спит и видит, как бы пристроить своего недоросля. «Милочка, здравствуй, девочка!» Тетя Ира сжала меня в своих надушенных объятиях и расцеловала в обе щеки. «Такую красавицу вырастила Наташа! Она у нас фитнесом занимается», — с гордостью поведала мама. «И в институте отличница». «Ага, а еще борщ умею варить и носки вязать». «Славик тоже отличник», — козырнула мамина подруга, выдвигая козырь вперед. «В аспирантуру собирается». Я перевела взгляд на ее сына и, легко кивнув, вежливо улыбнулась. «Он у нее типичный ботан. Отличник с 1 класса. Очкарик и, скорее всего, до сих пор девственник». «Привет», — сказал он и густо покраснел. «Привет», — отозвалась я. «Мне его даже жалко стало. Паршиво, когда родители пытаются тебя спихнуть, как залежалый товар. Сначала твердят, что главное в жизни — это хорошее образование. Ищут в тебе гения. А услышав от учителя начальных классов похвалу в твой адрес, начинают развивать твои таланты, бесконечно таская по различным кружкам и факультативам. Робототехника, музыка, танцы, английский, бассейн и лепка. Так проходят твои школьные годы. В учебе и самосовершенствовании. Олимпиады чередуются с конкурсами и соревнованиями, пока в 15 ты с удивлением не понимаешь, что, оказывается, существует противоположный пол. Однажды пытаешься отпроситься у мамы на вечеринку одноклассника. И что слышишь в ответ? Ты в своем уме? У тебя же доклад по экологии «Озеро Байкал» в понедельник. И так раз за разом. Вскоре одноклассники перестают тебя куда-либо приглашать, заранее зная, что дома тебя не отпустят. Девочки вспоминают о тебе только когда списать надо. Ну или сбегать тряпку для доски намочить. Потом золотая медаль, поступление в вуз и мечты мамы, что скоро твое имя прогремит в ученой среде. Только проходит 5 лет, из школьного ботана ты превращаешься в ботана университетского, без перспектив научного прорыва. Да еще мама все чаще начинает интересоваться, не завелась ли у тебя девушка. «Завестись могут только вши», — отвечаешь ты ей. Откуда ей взяться, если все вечера ты проводишь в компании химии и биологии, а выходные с мамой на даче у дедушки? Потенциальную жену для своего чада тетя Ира во мне увидела совсем недавно, когда поняла, что без ее вмешательства Славик навсегда останется маменькиным сыночком, и внуков ей не видать, как корове собственной задницы. Но выпавшая мне честь лишения будущего светила науки невинности меня совсем не прельщала. «Я пойду», — сделала озабоченное лицо. «Там папе помочь надо, шашлыки перевернуть». За столом, как и ожидала, я оказалась сидящей рядом со Славиком. Вернее, с его окаменевшим телом. Потому что, судя по тому, что он вел себя за столом как экспонат музея «Мадам Тюссо», Славик впервые в жизни оказался рядом с живой девушкой. «Доченька, поухаживай за мальчиком!» Слащавым голоском пропела мама. «Вот же черт! Я оказалась в центре заговора. Чего тебе положить?» «Милочка, только не салат с майонезом!» Встряла тетя Ира. «У Славика поджелудочная слабая. Положи ему греческий». «Хорошо. Он же без лимонного сока?» «Без!» Буркнула я, вываливая в тарелку бедного парня сразу полсалатника. «Это милаша делала салат». Вранье. Салат делала тетя Люда. Я только помидоры помыла и затем готовую принесла его в беседку. «А это наш любимый. Даже Славик?» Судя по тому, как его передернуло, снова вранье. И понеслось. «Да какая я умница-разумница! Чистоплотная и хозяйственная. А Славик вообще алмаз редкой гранки. Мало того, что вундеркинд, так еще и мужик рукастый. Вон на даче у деда сам парник сварганил. Прям не дети, а ангелы во плоти». Под конец взаимных дифирамбов мне захотелось залезть на стул и рассказать стишок,